Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Читатель».
Стенографистки сейчас не научились записывать, ведь они точно усвоили, что факты у нас никакого значения не имеют. Мне случилось выступать свидетельницей по иску Льва Гумилева к Ирине Пуниной, укравшей архив Ахматовой, а потом получившей санкцию суда на свое воровство. Мои показания были так записаны, что их не удалось приобщить к делу. В деле Левы они не сыграли роли, зато решающую роль сыграло письмо Ардова, который изложил для сведения суда судьбу Гумилева отца, расстрел за непримиримость, и сына, лагерь, за следование по следам отца. Ардов рекомендовал считать Пунину дочерью Ахматовой, поскольку она настоящий советский человек, не то что лагерник сын. Этот документ – важнейшая справка для биографии Ахматовой. Она иллюстрирует стихотворные строчки «Окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей». Мы не случайно воздерживались в квартире Ардова от всяких разговоров. Этот умел записывать и улавливать с голоса все, что требовалось. Ни одного неосторожного слова мы при нем не сказали. Говорить вообще не следовало. Я не спала несколько ночей после выступления Мандельштама о научной поэзии. Я только один раз в жизни слышала, как Мандельштам публично читает стихи. Это было еще в Киеве в 19-м году, в самые первые дни нашей дружбы. Какие-то умники решили устроить вечер стихов в том самом театре, где шел «Овечий источник», из той самой аудитории, что поднимала радостный вой и устраивала овацию, попавшись на примитивный режиссерско-переводческий трюк. Поэты уже осваивали новую профессию – эстрадников. Я говорю не о вечерах стихов, а именно об эстрадном жанре, в котором в 10-х годах подвязались преимущественно вербовщики аудитории и читателей – футуристы, а также северянин, причислявший себя каким-то особенным футуристом. То были вечера для истерических курсисток и прилитературного слоя любителей нового и эффектного. В 20-е годы на эстраде царил Маяковский, и если в провинции не хватало публики, Лавут, организатор вечеров, вызывал пожарных без касок. Собирал толпу и Есенин. В середине 20-х годов один раз разрешили выпустить Ахматову, и милиция еле сдерживала обезумевшую толпу, рвавшуюся в зал. Это высшие точки популярности. В 19-м году, да еще в Киеве, вечеров не знали. В театр пришла небольшая кучка посетителей Хлама, из тех, что ходили туда из любопытства, посмотреть, что же такое художники и литераторы. Более солидные посетители предпочитали актерский клуб на той же улице с отличным рестораном. Эти в театр на вечер стихов не пришли, но зато нагнали огромную толпу красноармейцев для просвещения и агитации. На огромную сцену выходили один за другим поэты, откуда их столько взялось, и читали подходящие к случаю стихи с вкрапленными в них лозунгами, шумные, броские и вполне эстрадные. Трудно себе представить, когда они успели обзавестись такой хреновиной, но факт, что большинство вышло во всеоружии, остальные просто с пышными номерами. Выяснилось, что существенно лишь одно – в стихах должно было мелькнуть знакомое слово из нового арсенала. Тогда поэты считали своим. Зал взревел от счастья, когда выступал Валя Стенич со стихами о заседании совнаркома. Этот человек, слишком рано все понявший, сочинил острые стихи и запечатлевший один исторический миг, разрез времени его подоплеку. А толпа реагировала не на смысл прочитанного, а на отдельные слова, на их звук, на слово «совнарком», как на красный лоскут. Ее уже успели натренировать на такую реакцию. Делается это невероятно быстро. В театр я обычно ходила не в зал, а в декоративные мастерские и в бутафорскую. Сцену вместе с табунком художников я видела почти исключительно с колосников. Оттуда, с высоты 4-го или 5-го этажа, отлично смотрелось, как актер прячется за дрожащей кулисой, ожидая знака к выходу, настораживается, крестится и бодро вылетает на авансцену, чтобы немедленно стать в позу. С такого ракурса, когда центром фигуры становится макушка парика и выставленные вперед ступня, как-то приятно воспринимается вся театральщина, куда входит и голова взволнованного суфлера. Их, кажется, отменили, какая жалость. И форма сцены, и колыхание тоже навсегда исчезнувших кулис. Но вечер поэзии мы сочли серьезным делом и собрались где-то в первом или во втором ярусе, откуда я увидела Мандельштама, когда он вдруг вышел на сцену. Он был до ужаса нетеатрален. Противопоказан театру и широкой сцене, по которой прошел совершенно один, не спеша, словно по улице. Походка у него была ритмически точная, держался он прямо, а в руке не хватало палочки, чтобы ею слегка размахивать. Подойдя к рампе, он прочел, не надрывая голоса, но достаточно громко и четко, чтобы не пропало ни одно слово, видно, что он давно привык к публичным выступлениям, коротенькое стихотворение «Из камня». «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди». Зал выслушал и даже похлопал. Не слишком, конечно, но вполне пристойно. А у меня захватило дыхание от неуместности этого человека на сцене и от несовместимости прочитанного стихотворения с общим состоянием умов. Как было условлено, после его выступления я прошла служебным ходом за кулисы и, получив деньги у доброго администратора прямо из рук в руки, как в добрые старые времена, мы вдвоем выскочили на улицу. У нас была излюбленная поговорка, не помню, когда она прилепилась к нам: «На улице всегда лучше». На улице действительно было лучше, и я спросила Мандельштама: «Почему вы выбрали это стихотворение?» Он ответил, что стихотворение хорошее, он любит его и не собирается от него отказываться. Больше ничего он не сказал, и мы пошли в хлам проедать полученный гонорар. Ставки определялись Москвой, а цены еще оставались украинские, так что ужин, вероятно, был хорошим. Я еще не знала настоящего голода, а только внезапное разорение семьи. Я помню острое изумление, когда отец мне как-то сказал, что денег больше нет. Упали, исчезли, провалились в щель. А Мандельштам уже успел наголодаться в голодной Москве 18-го года. Ему помог уехать на Украину большевистский деятель по фамилии Малкин. Он погиб в 37-м году, и Поволоцкая, соседка Шкловских, толстая стукачка из генеральских дочек, эти особенно омерзительные, хотя я понимаю, что они от испуга пошли на эти роли, после 20-го съезда вызывалась в прокуратуру, чтобы брать обратно свои показания. Эта женщина, абсолютная идиотка, приезжая из прокуратуры, бежала к Василисе Шкловской и жаловалась ей на обиды. Вскоре ее разбил паралич. Мы знали своих стукачей. Страна должна знать своих героев, хотя нас не знакомили с документацией. Малкин добыл для Мандельштама ордер на заказной костюм, что тогда было очень трудно, а потом просто невозможно. Заказные были сохранены только для верхов и дипломатов. Еще он отвалил ему кучу бумажных денег, резко выросших в стоимости на Украине. В Киев Мандельштам привез только остатки богатства, растратив почти все в Харькове. Я его даже упрекала: «Что это вы не сообразили, что я вас жду?» Но и остатка бумажного золота хватило на множество пирожков с вишнями и телячьих отбивных. Мы были молоды, и больше ничего нам не хотелось. Мандельштам уже успел за месяц жизни в Харькове отъесться после московской голодовки. Первый голод трудно переносим, но не оставляет непоправимых следов. Ахматова говорила, что она трижды клинически голодала. Третий голод был в сытом Ташкенте во время войны, потому что ставки были московские, а цены – ташкентские, то есть высокие. А мне не разобрать, сколько раз я голодала и как часто жила впроголодь. Провинция только в хрущевское время начала подкармливаться. До этого в магазинах продавался главным образом ячменный кофе, да время от времени что-нибудь выбрасывали, и возникала убийственная очередь, в которую я и не пыталась влезть. Вероятно, полезно подголодывать, потому что недоедание задерживает склероз. Возвращаясь к стихам, прочитанным Мандельштамом в театре. Они прозвучали резким диссонансом, и зал не устроил дебоша только потому, что основная масса публики, красноармейцы, пригнанные из казарм, еще не освоили политграмоту. Это были крестьянские парни и мужики, и у каждого бабушка зажигала лампадку перед иконой и поминала Бога. Политруков всегда меньше, чем простых парней, а парни помнили бабушек, и потому скандала не произошло. Но слово «Бог» уже к тому времени стало предметом глумления. Людей, помнивших это слово, топтали и презирали со всей искренностью и жаром первооткрывателей великих истин. Прошло бы еще полгода гражданской войны, и те самые парни, которые, недовоспитавшись, похлопали в ладошки на стишок Мандельштама, уже знали бы, как реагировать на то, что называлось религиозной пропагандой, мракобесием и опиумом для народа. Политруки успели бы объяснить им точно, аккуратно и вразумительно, что Бога нет и не будет, а парни верили политрукам больше, чем бабушкам. Да и в те дни, на заре нового и вполне научного века, который решил покончить со всякими культами, Мандельштам, будь публика хоть немного почище, проводили бы хоть улюлюканьем и аховым свистом. Чистая публика отзывчива на пропаганду и всегда шагает впереди прогресса. Век был новаторский и бешено реагировал на всякое старье. Не только Бог, но и поэзия, мысль, страсть, сочувствие и жалость были поспешно сданы в архив. Начиналась жизнь без дураков. Мандельштам вел себя так, будто никаких политруков и даже публики не существовало. Были люди, а среди них он, один из них, человек как человек. Никакой публики, перед которой что-то разыгрывается, он знать не желал. Он жил и действовал независимо, писал то, что рвалось без удержу, а если мог удержать, то не писал. Говорил, что думал, и работал речь, не слушая сам друг. Он никогда не смотрел на себя со стороны. Полное отсутствие позы, головокружительная естественность – твердость в стоянии на том, где надо стоять, это нравственная, а не социальная позиция, невыгодны для человека, обезоруживают его, подвергают лишним испытаниям. Это своего рода изъян, как и привычка говорить то, что думаешь. Люди богатые и независимые могут себе такое позволить, если они не попали под власть своего круга. Вероятно, только среди русских бар мог найтись Безухов, чтобы поскорее запрятаться в деревню и забыть про господ. В годы нищеты, полной зависимости от начальничков, всеобщего одичания и сначала добровольного, а потом вынужденного рабства, такие свойства были губительными. В начале 20-х годов Мандельштам защищался от людей, нужно помнить, кем мы были окружены, своеобразной петербургской вежливостью, что в своем роде является защитной маской. Но и она отпала, когда наступила настоящая зрелость. Слова «Тебе, старику и неряхе, пора сапогами стучать», обращенные к собственному стиху, относятся и к человеку, который их сказал. В те годы мы получили сотню на торксин на страховой полис моего отца, и у Мандельштама появился отличный костюм, шитый первоклассным московским портным. В таком костюме еще легче стучать сапогами, потому что ничто не стесняет движений. И можно набивать карманы всякой дрянью, так как они, как их ни набивай, все равно не оттопыриваются. Есть ли еще в мире такие портные? Мандельштам сознательно надел этот костюм, когда его в мае 1934 года увели на Лубянку. Но там не помогало ничего, даже шинель советского дипломата. Когда он покинул Киев, а я не выехала, как было сговорено, в Крым с Оренбургами, он изредка вспоминался мне, и всякий раз таким, как я его увидела на сцене театра перед таинственной и дикой толпой. Мне все казалось, что толпа разорвет его. Но не в ней таилась опасность. Толпа оказалась несравненно менее опасные, чем организованная жизнь с усмиренными массами.
Как из одной высокогорной щели течет вода на вкус разноречива, полужестка, полусладка, двулична, так, чтобы умереть на самом деле, тысячу раз на дню лишусь обычной свободы вздоха и сознания цели. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Два полюса».
Однажды Мандельштам назвал профессию, которую считал противоположной своей. Дело происходило в Ялте. Мы пошли погулять в Орианду, и нам встретился случайный московский знакомый, некий Р., большевик из Поповичей, про которого говорили, что он живет антирелигиозными статейками, но чем он жил неизвестным. Был он страстным коллекционером на любой брик-а-брак и с синей бородой. Р. говорил загадками и непрерывно менял жен. Встретив нас, он потащил и меня, и Мандельштама к себе знакомить с очередной женой, которая, насколько я понимаю, стала последней. В один из роковых годов она с треском выгнала его из дому и захватила себе все коллекции, и он исчез. Специалистка по Индии, она твердо знала, что Ганди предал рабочий класс, а к нам изредка приходила, как я думаю, стукачить. Скрутить такого человека, как Эр, она могла только шантажом. Он слишком любил накопленные им старинные безделки, чтобы добровольно отказаться от них от жилплощади. Видно, и он, таинственный человек, говоривший загадками, не выдержал и в минуту тоски проболтался любимой женщине, что не верит газетам. Этого было бы достаточно, чтобы загубить человека в самые, как говорила Ахматова, вегетарианские времена». Изгнание произошло в самом начале 30-х годов. Дальнейшей судьбы Р. я не знаю. Уцелеть он мог только чудом. Интеллигент и остроумец, ловко сдерживавший шутки, он принадлежал первому набору революционных кадров и не мог не погибнуть в предвоенные годы, когда произошла полная смена аппарата. В день нашей встречи в Орианде мы только смутно предчувствовали будущее и надеялись, как все надеются сегодня, что вершина жестокости и гнусности уже достигнута и должно пойти на смягчение. Дураки всегда надеются. Р., пожалуй, ни на что не надеялся. Он лучше нас знал, с кем имеет дело, и спасался, как многие, легкой иронией. Мы стояли вчетвером перед домом на сухой земле Орианды. Она напоминала Мандельштаму «Восточный берег», подлинный Крым без кипарисов и дешевой южной декорации. Р. с удовольствием рассказывал, он любил пакостные рассказы, как случилось, что в Орианде не разбили пышного парка. Какие-то великокняжеские трюки со страховыми обществами, поджогами и премиями. Вранье или правда, мне все равно. Разговор совершенно безопасный даже при специалистке по Индии, поводившей бедрами и улыбавшейся, потому что бросал тень на правящий слой дореволюционной России. Я завидовала индианке, что она не стесняется поводить бедрами. Мандельштам равнодушно слушал треплю Р., но тут мы услышали нечто, заинтересовавшее нас обоих. Р. сказал, что прошлую ночь провел в Ялте с человеком противоположной Мандельштаму специальности. Мандельштам по своей привычке кивнул и ничего не спросил. На обратном пути я полюбопытствовала, что это за противоположная специальность. «Актер, вероятно», — сказал Мандельштам. Я бы скорее подумала, что Р. имел в виду чекиста, но Мандельштам усомнился, что принадлежность к органам можно считать специальностью. Для Р. было бы слишком примитивно противопоставлять тюремщика и потенциального арестанта. Что бы ни думал Р., для меня не важно, а существенно то, что Мандельштам считал актера антиподом поэта. Я думаю, что, противопоставляя актерский и поэтический труд, Мандельштам прежде всего имел в виду отношение к слову, к поэзии, к стихам. Актерское чтение стихов Мандельштам назвал свиным рылом декламации. Когда мы познакомились с Яхонтовым, который оказался нашим соседом через стенку в лицее «Царское село», Мандельштам сразу приступил к делу и стал искоренять актерские интонации в его композициях, в прозе, а главным образом в стихах. С Маяковским Яхонтов более или менее справлялся, потому что слышал на вечерах авторское чтение, но Пушкина читал по малому или художественному театру. Мандельштаму понравился Гоголь и Достоевский в голосе Яхонтова. А сам Яхонтов показался не актером, а домочадцем литературы, который так проникся Акакием Акакиевичем и Макаром Девушкиным, что стал их живым представителем в новой жизни. С тех пор пошла дружба и непрерывная работа над чтением стихов. Пока Мандельштам был жив, Яхонтов действительно перестал читать стихи по-актерски. Но потом возмечтал о Ленинской, или она тогда была Сталинской, премии, и, чтобы не перечить начальству, стал усваивать интонации Качалова. Премию он получить не успел. Еще одно доказательство, что подобные усилия всегда пропадают даром. Качаловское чтение было глубоко враждебно Мандельштаму. Однажды мы очутились на концерте Качалова. Как это произошло, не помню. Скорее всего, мы пошли по приглашению, иначе бы не выбрались на такое чуждое дело. Едва Качалов начал читать стихи, как Мандельштам встал и, выходя из зала, помахал рукой чтецу. Зал был маленький, публики мало, и это было очень заметно. Я запомнила удивленный и обиженный взгляд Качалова, которым он нас проводил. Мандельштама я упрекнула за грубость, не мог дождаться антракта, но он, как всегда, не обратил ни малейшего внимания на мои слова. «Наденька у нас умная, все знает, или очень умная, даю советы, вечные формулы дразнения. Зачем заводить жену, если не прислушиваться голосу женского разума? Он советовал мне дать телеграмму в Шанхай. Очень умная, даю советы, согласна приехать в Китай китайцам». Я выбивалась из сил, доказывая, что бедный Качалов обиделся, и приводила рассказ Ахматовой, как Качалов пришел к ней, потрясенный смертью Есенина, и весь вечер чудно, совсем не по-актерски читал стихи. Но Мандельштам еще пуще смеялся, уже над Ахматовой. Умная женщина согласна слушать качаловское чтение, лишь бы не испортить отношения с художественным театром. Там такое деликатное обращение, дамы и господа. Свинство заключалось только в одном. Советов я не давала. И лишь изредка грызла его, особенно когда он обижал таких милых людей, как Качалов, принц датский. Более того, я чутьем понимала, что он нашел правильное решение в каком-нибудь деле, если собирался сделать нечто, чтобы мне в жизни не пришло в голову. Бросить, например, только что наладившиеся заработки, чтобы уехать в Крым. Купить на последние деньги милое платье для меня, архитектурный альбом или 5 бутылок вина, а потом сидеть без гроша. Он жил не по разумной женской логике, и я не сопротивлялась, так было даже веселее. Иногда, очень редко, он даже водил меня в театр. В театре мы бывали редко, но я не скажу, что Мандельштам не любил театры. Впечатлительный он легко попадал под обаяние зрелищных моментов и театральных эффектов. Ему понравился длинный стол и немая сцена в ревизоре у Мирхольда, и палуба баржи, наклоненная словно от качки в сторону зрительного зала, только чуть косяком, в опере Шостаковича «Леди Макбет». Я могу легко перечислить, сколько раз мы были в театре, и чаще всего в Воронеже, когда приезжали москвичи. Там мы сходили даже на «Сверчка на печи», а в Москве на такой подвиг никогда бы не отважились. Михоэлса, которым Мандельштам по-настоящему увлекся, мы увидели впервые в Киеве на гастролях, а затем в Ленинграде. Мы были на нескольких спектаклях с Ахматовой, она гордилась, что понимает текст, и хвалила Михоэлса, но все же упорно козыряла против него Чеховым. Не тогда ли Мандельштам впервые воскликнул: «Как оторвать Ахматову от художественного театра?» «Театр для всех нас явление чуждое, не нам о театре судить». В нашей жизни театр почти никакой роли не играл, но он вошел в городской быт, и Мандельштам, горожанин и друг горожан, оставил даже несколько статей о театре, в том числе и про Михоэлса. В увлечении Михоэлсом, который действительно был поразительным, ни на кого не похожим актером, сыграл, должно быть, большую роль интерес Мандельштама к еврейству, да и то, что, слушая речь актера на незнакомом языке, нельзя уловить актерскую интонацию. Не знаю, была ли она у Михоэлса, как будто нет. Мне думается, что поэт и актер противопоставлены не только потому, что совершенно по-разному относятся к слову, но и в других отношениях. Поэт живет словом. Он его ищет и находит. Потеря слова для него – катастрофа. Слово и мысль для него неотделимы. Для актера существует не слово, а текст и роль. Текст состоит из слов, но в нем оно имеет лишь служебную функцию. Сама интонация актера и поэта совершенно различны, как и звук их голосов. Но этим, по-моему, различие не ограничивается. Во всем важном и второстепенном в поэте нет ничего того, что составляет специфику актерского труда. Пастернак в одном из стихотворений сравнил себя с актером, и Ахматова прибегала к такому сравнению. У поэта рампа торчит под ногами, Ламлайта, холодное пламя, его заклеймило чело. Мандельштам резче чувствовал противопоставленность актера и поэта. И я объясняю это тем, что он обращался к дальнему, а не к близко от него находящемуся слушателю. Именно поэтому он не мог ощутить рампы под ногами, а тем более своей освещенности лайм-лайтом. Даже на вечерах стихов нет актерского противопоставления поэта публике. Зал и чтец одинаково освещены, находятся в одном измерении и в одной жизни. Они разговаривают друг с другом, и единственное отличие в том, что собеседник не один, а многоликий. Этой многоликости актер не чувствует. Погруженный в темноту зал для него единое целое – публика.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.